братья и сестры, приветствую всех вас с любовью Иисуса Христа. Зовут меня Андрей, фамилия Елисеев. Ну, так признаюсь вам, что я никогда не планировал приехать в Америку, никогда. Но у Бога свои есть планы на этот счет, и миссия вызвала, братство сибирское послало, и в посольстве не задали ни одного вопроса. И поэтому я здесь. И мы уже, наверное, полтора месяца совершаем служение по церквам. Мы проехали и запад, и юг, и запад, и восток, и север, и юг. И посетили очень много церквей. И знаете, друзья, одно меня радует, что здесь, в Америке, есть наше братство. И каждый может определиться, каким ему путем идти в Царство Небесное. А один только путь дойдет до цели. Это узкий путь. Так сказал Господь Иисус Христос. И поэтому каждый вправе делать выбор. И знаете, друзья, я когда, ну, так готовился сюда ехать, то для себя определил, ну, что я буду делать в Америке? Ну, там, где мы живем, в Сибири, у нас очень много мест, где еще не было проповедано Евангелие. И вот наша церковь, 43 члена, в Канске. Нам приходится обслуживать 22 точки, где нет служителей, где нет даже братьев. Ну, диапазон служения примерно в одну сторону 500 километров, в другую сторону 220 километров. И вот так приходится нам ездить. Ну, и всего 170 членов церкви, вот, братьев-сестер, которых нам приходится вот так вот опекать. И для себя я определил, друзья, вот мое служение в Америке, буду напоминать заповедь, которую оставил Иисус Христос, когда уходил с земли. Он, расставаясь с учениками, поднял руки, благословляя, сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Знаете, друзья, на расставании говорят обычно самые теплые и даже, скажу, самые важные слова. И апостол Павел, он наше спасение, это Богу угодно было, как бы заключил или связал с нашим служением благовестия. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Мы поем один христианский гимн: «Тот, кто спасен, призван спасать». И если я не благовествую, говорит апостол Павел, горе мне. Вот об этом, друзья дорогие, я сегодня хотел говорить, чтобы напомнить нам важную заповедь. И каждый, чтобы мог сделать вывод, вообще исполняю я это слово Христа или не исполняю. Я прочитаю место, записанное во втором послании к Коринфянам. Буду читать со второй главы, с 12 стиха до 17. «Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Братья и сестры, это слова сказал апостол Павел. Он говорит: «Пришед в Троаду для благовествования». Но кто, как не апостол Павел, больше всех потрудился на поприще благовестия? Он является апостолом язычников. И Духу Святому угодно было оставить эти слова на страницах Писания. Павел говорит: «Я больше всех потрудился». И это была правда. И вот в Троаду он пришел для благовествования. И он своими собственными ногами пришел, у него не было транспорта. Друзья, я хотел бы задать всем нам вопрос. Для чего я сюда пришел? Вообще, для чего я живу на земле? Цель христианина, живя на земле, распространять Евангелие. Апостол Павел в Троаду пришел для благовествования. Вот это и была его цель. Другого он служения для себя не видел. Каждый христианин, живущий на земле, получивший спасение во Христе, должен совершать дело благовестия. И поэтому, друзья, я думаю, что каждый должен себя спросить, я для чего здесь живу? Для чего я сюда пришел? Друзья, я с 92 года совершаю служение по благовестию. Ну, служение мое протекает в Сибири, и приходилось быть на Дальнем Севере, возле Ледовитого океана, на кораблях мы туда добирались, и по Енисею, по Оби, в Томской области. И знаете, друзья, всякий раз, когда я возвращался вот с этих мест, я говорил своей жене: «Леночка, мне кажется, что-то неправильно мы делаем. Недостаточно только говорить, надо жить среди этих людей. Может быть, нам там надо жить». Ну, а так получалось, что потом братья посылали в другое место, и чувство или настроение менялось, и мне жена говорит: «Ну вот сейчас ты поедешь в другое место и приедешь с тем же переживанием». Друзья, а где наше место? Где наше место? Вот апостол Павел пришел в Троаду для благовествования. Он понимал, что здесь будет протекать его служение. Знаете, друзья, вообще христианин, он должен нести евангельскую весть. И удивительно, что в Троаде была открыта дверь Господом, и в другом месте написано, была открыта широкая дверь. И в книге Откровения мы читаем, Бог говорит: «Я открыл дверь, и никто не закроет. Если же я закрою дверь, никто не откроет». Друзья, мы живем во времени, которое определено Богом. Бог открыл дверь свободной проповеди Евангелия. Знаете, друзья, ну, в нашей России уже 20 лет свободно проповедуется Евангелие. 20 лет. Но, к сожалению, мы встречаемся с такими местами, где еще ноги благовестников не ступили. Не дошли мы еще дотуда. Не хватает делателей на ниве Божьей. Проблема остается та же. Жатвы много, делателей мало. И знаете, друзья, я так как-то немножко из истории проверял. Это, наверное, самый длинный период, когда мы свободно проповедуем Евангелие. Были периоды перед гражданской войной, там, перед революцией, когда проповедовалось Евангелие, но они были ограничены. Ограничены такими войнами, революциями, мятежами, гонениями. А сегодня 20 лет свободной проповеди Евангелия. Друзья, это не случайно. Бог дает время для того, чтобы потом никто не сказал, что я не слышал. А мы должны торопиться, чтобы из наших уст люди услышали проповедь о Христе. Апостол Павел, он говорит: «Я не имел покоя духу моему». Друзья, я думаю, каждый понимает, и нам знакомо такое переживание, когда возле нас находится человек, и мы хотим ему что-то сказать. Может быть, у вас просто это получается так запросто, раз, и засвидетельствовать. Я скажу свои переживания. Я подбираю слова, я не знаю, с чего начать. Кажется, какое-то неудобство возникает в сердце. Вдруг меня неправильно поймут. Один раз я помогал своим родителям на картофельном поле, значит, ну, собирать урожай. Ну, а родители со стороны моей жены, кстати, они неверующие. И производство, где работает папа, ну, оно для меня незнакомо. Все люди незнакомые. Ну, а как в областных городах? Вот один день, суббота. Вот все посвящают время для того, чтобы выкопать картофель. И погода стоит, слава Богу. И вот от горизонта до горизонта на картофельном поле столько народу. Автобусы, грузовики, значит, машины. И вот мы встали на делянку с этой стороны. А возле нас, для нас незнакомые люди, я их в первый раз вижу. Они почему-то встали с той стороны. Ну, примерно 100 метров делянка. И как-то эти люди, наши соседи, вели себя, ну, вызывающе, мне так показалось. Ну, по крайней мере, видимо, они выпили, так, для бодрости, чтобы работать. И так громко-громко на все поле между собой разговаривали. Нет, они не ругались, но речь у них была вся бранная, построена только на сквернословии. И знаете, друзья, я запереживал. В сознании моем сразу процитировался текст. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте». И мне мысль, иди, скажи, ну нельзя так себя вести. Тут, ну надо же соблюдать элементарные правила общежития. Ну тут люди, дети с родителями собирают урожай. Ну почему они так себя ведут? А знаете, друзья, порой мы препятствия находим в самих себе и не можем благовествовать. И вторая мысль, что тебе до того? Самое главное, ты иди за Господом. А каждый за себя даст отчет Богу. И все. Самое главное, ты будь праведным. Папа мой, он заметил мое беспокойство и говорит, Андрей, что ты обращаешь на них внимание? И обозвал их нехорошим словом. Знаете, ну отношение моего тестя к этим людям, оно не успокоило меня. И у меня в сердце рой мыслей. Ну а мы же совершаем работу, и мы идем навстречу друг другу. И знаете, и у меня такая борьба. Иди скажи, может быть ты сегодня единственный раз имеешь общение с этими людьми, и больше Бог тебе не позволит с ними встретиться. Друзья дорогие, пророчество Иезекииля в 33 главе 8 стихом так написано. «Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь говорить беззаконнику, то беззаконник умрет за грех свой, но грех его взыщу». Но кровь его взыщу с тебя. Друзья, кровь его взыщу с тебя. И я запереживал. Друзья, откуда я узнал, что праведник верою жив будет? Откуда я узнал, что верующий в Сына Божия на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь? Откуда я узнал? Мне в руки попала Библия. Я это прочитал. Нет, не был гром среди ясного неба. Бог не прозвучал мне таким голосом громовым. Или во сне ангел мне предстал. Нет, я взял книгу Библию и прочитал. И верой воспринял это спасение. Сколько сегодня еще людей, которые не держали в руках Библии. Кто им скажет? Если мы не будем употреблены Богом на это дело. И Бог порой возбуждает беспокойство в сердце. И знаете, рой мыслей, и мы приближаемся друг к другу, и вот мы примерно, так сказать, рядышком работаем. И я взмолился, Господи, если я сейчас не скажу, то потом я себя, место себе не найду. Я выпрямился, подошел и говорю, простите меня, я, наверное, младше всех вас, но то, что я вам скажу, это не мое. Я верующий человек, в Бога верю. Я вам из Библии процитирую место Священного Писания. В Библии написано, «За каждое праздное слово, которое скажут люди, дадут они отчет в день суда, тем более за ругательское. Подумайте, нам придется пред Богом предстать, а вы вот так себя шумно ведете. Родители мои, они втянули шею в себя, им так неудобно стало, ну надо же так, зятек, выскочка, ну вот опозоримся сейчас». Вот. А на деляне, там, где вот эти люди работали, наступила тишина и такая минута молчания, а потом вдруг одна женщина говорит, не учите нас жить, а? А другой говорит, замолчи. Правильно говорит молодой человек. Ну и все. И я вернулся на свое поле, и наступило молчание. Каждый погрузился в свои мысли, и я думаю, что ж я раньше не подошел, не сказал им. Они бы раньше успокоились. Ну и в сердце моем такая мысль, думаю, если эти люди никогда не встречались с верующими и думают, что вера в Бога – это удел старичков и старушек, то, по крайней мере, вот сегодня они увидели первого верующего, и причем молодого. Если они никогда не читали книгу Библию, то хотя бы один стих они услышали. И если они предстанут пред Богом, то не скажут, что не слышали. А я спас душу свою. Это была суббота. В четверг мы приезжаем к родителям. Мне мой папа, тесть, говорит, Андрей, сегодня нас производство снимали копать могилу. Ну, ритуальных услуг еще не было в городе. Ну и потом на наши обязанности возлагалось и закопать могилу. Ты знаешь, кого привезли в гробу? Привезли ту женщину, которая сказала, не учите нас жить, а? Я, говорит, посмотрел на памятники, ей всего 33 года. А Я говорю, а что случилось? А он говорит, а меня тоже это заинтересовало. Интересно, в субботу вместе только на поле работали. И надо же, тут уже в четверг она ее уже хоронит. Значит, умерла примерно там во вторник или в среду. А он говорит, я спросил, какая-то почечная недостаточность возникла. Положили в больницу, подключили аппараты, не спасли. Друзья, и вот тогда я понял значение беспокойства, которое Господь возбуждает в нашем сердце. Возле нас люди, которым осталось несколько шагов до вечности. И я оказался рядом. Друзья дорогие, Бог на нас возлагает ответственность проповеди Евангелия. И вот тогда я поблагодарил Бога, думаю, может быть, она на больничной койке вспомнила тот стих и покаялась. А если не покаялась, не виновен я в крови ее. Друзья дорогие, апостол Павел говорит, я не имел покоя духу моему. Не имел покоя духу моему. Братья и сестры, всякий раз, когда мне приходилось совершать служение по благовестию, и внутри наполняло такое чувство, что надо как-то по-другому совершать, и вдруг однажды в наш дом приезжает служитель, ответственный служитель, брат, и предлагает нам труд на переезд. Знаете, друзья, он разговаривал в моем доме, рядом была жена, папа мой, он диаконское служение в церкви несет. И он говорит, надо все оставить, Господь приглашает на труд. А было место, где мы уже неоднократно совершали служение. И даже, ну, однажды, возвращаясь после длительной такой поездки, примерно полтора месяца мы там прожили, и у нас такое чувство было, интересно, мы едем домой или из дому? Вот так мы уже привыкли к той местности. Ну и братья и сестры там молились, постились, чтобы брат Андрей переехал с семьей. И вот теперь настал, так сказать, ответственный момент. Нужно решаться. И брат говорит, вот надо все-таки вот переехать. Надо все оставить. Я говорю, как оставить? Как оставить? Мы, видите, дом ремонтируем, строим. Вот мы тут сейчас ванну поставим, у нас горячая вода будет. Вот здесь, вот, чтобы благоустроить все. Он говорит, да надо все оставить. Мы говорим, сначала надо все сделать. Друзья, он стоял на одной ступени, а мы стояли на другой ступени, и мы друг друга абсолютно не понимали. Знаете, я отказался. Ну так, мягонько, так вот, скромненько отказался. И он говорит, ну хорошо, мы молиться будем, чтобы Господь это все усмотрел, уладил. Друзья, мне потом стыдно было смотреть этому брату в глаза. Стыдно. Прошло время, и как-то в нашем собрании молодежь запела гимн. «Ты отказался от труда». И кто-то прежде незаметной святою ревностью горя тихонько занял твое место. В собрание ходишь, ты поешь, благословений ловишь капли, а был готов пролиться дождь, но отказался ты, не так ли? Друзья, это слово настолько глубоко задело меня, я вообще плакал. Я так украдкой вытирал слезы и думаю, надо же, вот это же про меня написано, я в сольной партии, уже мне в хоре дают петь. И все родственники были на моей стороне. Да что тебе больше всех надо? Да и ты и так дома не живешь. Ты смотри, ты всегда в поездках. Друзья, ну а сердцу не подскажешь. И мое место тоже занял другой брат уже, Андрей, кстати. Его тоже, он совершенно по другой фамилии, и тоже благовестником потом его рукоположили. И я сразу на первом же братском подошел к служителю ответственному, говорю, Борис Яковлевич, когда вы нас рукополагали в 95-м году, то говорили, при необходимости отзовем для служения. Мы готовы. Он говорит, да, хорошо. В Канске нужен служитель. Как бы так, не задумываясь, как будто бы у него вот на поверхности лежала эта нужда. В Канске нужен служитель. В Канске. А где такой в Канск? Канск. Мы приходим домой, открываем карту. О, значит, Красноярский край, 100 километров от Канска, Уяр, там когда-то родилась наша мама. Вернуться на родину наших отцов, может быть, и есть эта воля Божия. Ну и мы как бы засобирались. В церкви был решен вопрос, нас отпустили на членском собрании. Знаете, друзья, когда мы приехали в Канск, нам не понравилось. Город грязный, перевернутые мусорки, ветер гонит мусор по улицам, дома провалились в болото, подоконники стоят на тротуаре, неловкое движение ноги, ты выбиваешь у соседа окно. Как-то, ну, мы ищем примерно так вот дома, ну, чтобы, ну, в каких домах мы будем жить, ну, хоть прицениться. Одни дома, ну, коттеджи, нам не по карману, слишком дорогие. А другие, вот все такие халупки, халупки перекошенные. И мы думаем, ну, хотя бы, чтобы вода была в доме. Нам говорят, вы ищете центральный водопровод? Заходите. У меня центральное водоснабжение. Заходите. В комнате отодвигает половик, поднимает крышку от подполья. И там под горлышко воды. Говорит, вот, пожалуйста, в центре дома водоснабжение, черпайте. Знаете, друзья, все внутри сжималось. Кажется, неужели мы будем здесь жить? Ну почему мы должны здесь жить? Друзья, вообще нам свойственно выбирать, где лучше. Свойственно. Но там, где хорошо, там и без нас хорошо. Правда же? А там, где плохо... и своим присутствием сделать, чтобы немножечко было лучше. Друзья, в этом есть воля Божия о каждом человеке, чтобы мы, делая добро, не унывали. Вообще для меня показателем города является церковь. Достопримечательности, мосты, небоскребы – это все, знаете, такое временное. А вот церковь, это показатель. И даже в книге Откровения Ефесской церкви напиши, там не учитывается город и значит, благосостояние города. И когда я побуду в церкви, и я считаю, что если я в церкви не побыл, то значит я и ни представления о городе не имею. Вот Спокенская церковь, кстати, друзья, мне сильно здесь понравилось. Сильно здесь понравилось. Жалею, что сегодня уезжаю уже. Но все-таки... представление о городе мы имеем по церкви. Мы пришли в собрание, а церковь в городе, в Канске, была примерно 30 лет члена. И средний возраст был такой пожилой, пожилой. Но чаще всего можно было встретить бабушек и дедушек от 80 до 100 лет. Ну, не знаю, почему так в Сибири такие долгожители. Один дедушка умер, 2 месяца до 100 не дожил. Значит, ну, может, потому что там холодно, и в морозилке лучше сохраняются, значит, люди. Вот. Но, знаете, когда мы побыли на собрании, то после собрания одна бабушка как бы украдкой что-то засунула мне в карман. Ну, я не понял, что она залезла ко мне. Думаю, что засунула. Вот. Но, знаете, я в первый раз ее вижу. И она меня в первый раз видит. Вот так просто как бы оттолкнуть, ну, я не посмел. А я просто как-то так, ну, сжался немножко. Ну, положила, положила. Ну, так чисто у меня показалось, что, может быть, она деньги положила, как бы мы для нее как внуки. А потом, когда мы уже с женой посмотрели, это был неровно оборванный листочек бумаги. И на этой бумаге были написаны старческим почерком слова. «Брат, мы давно уже молимся, чтобы в нашем церкви был служитель. Просим, переезжайте к нам». Друзья, мы восприняли это как голос македонянина. Но знаете, друзья, на пути исполнения воли Божией мы можем встретить очень много препятствий. Мы скажем, вот Валаам шел против воли Божией, ну потому у него там и ослица заговорила человеческим голосом. Нет, друзья, на пути исполнения воли Божией тоже очень много препятствий. Почему? Бог допускает это для того, чтобы проверить нас. Вообще, ты серьезно решил встать на путь исполнения воли Божией? Или же при первом препятствии ты откажешься, думая, что должна теперь тебе скатертью дорожка стелиться? И вот когда мы уже собрали урожай, погрузили на церковный старенький автобус и увезли весь урожай, то первая трудность, нас приняли на квартиру, одна бабушка, мы так и не нашли дом, то первая трудность, она возмутилась. Так ничего себе, вы что, это магазин обворовали, что ли? Это 100 литров варенья, это 30 банок огурцов, значит, засолка, 3-литровых, 30 банок помидор. А куда вы хотите это все спускать? Мы говорим, ну, ваш погреб. А как я туда спускаться буду? Мы говорим, ну, мы так растолкаем, вы уж такая худенькая, вы как-то вместитесь. Вот мы приедем, и все, мы наведем порядок. Вот. И знаете, мне так как-то непонятно было, думаю, интересно. Ну, я так понимал, что миссионер не тот, который живет с протянутой рукой и думает, кто бы мне что подал. А тот, который сам может дать, и не только духовное, но и материальное. Ну, слава Богу, разгрузились мы, поехали обратно. Едем под Красноярском. Значит, камень вылетает из-под колеса и бац в окно. И наше окно в дребезге, лобовое стекло. На улице минус 10. Нам еще ехать 550 километров. И вот мы думаем, что делать? Мы же так закоченеем. И вот мы начинаем ездить по городу, искать по магазинам стекло. А нам говорят, о, левая сторона, не найдете. 100% не найдете. Ну, мы, значит, в другой магазин, в третий, нет, точно нет. И вдруг наш автобус, тых-пых, раз заглох. Оказывается, коммутатор сгорел. Мы начали пешком ходить. Пятница, конец рабочего дня. Закрываются производства. Мы не знаем, мы мечемся. Пришли на одно производство, нам втридорого продали там вот эту деталь. Мы поставили, 20 метров проехали, сгорел опять. Оказывается, там одна цифра не соответствовала. Что делать? И вот нам сказали, ну, может быть, там вот автобусный, значит, гараж ПТП. Может быть, там найдете. Мы пришли туда, нам начальник говорит, у меня есть два стекла и коммутатор есть, но я вам не дам. А я что буду делать? Это дефицит. Это дефицит. И вот я возвращаюсь, уже темнеет, а брату водителю надо в 6 часов утра уже быть на работе. Он на дежурном автобусе работает. А мы еще за 550 километров стоим и не знаем, что делать. К ночи стало холодеть. Значит, мы возвращаемся, говорю, Саша, я не знаю, что с нами происходит. Если это препятствие, то почему оно не произошло по пути туда? Почему, когда мы разгрузили все свои продукты, и теперь у нас такая серьезная остановка? Но нет у меня в сердце осуждения, пойми, нет. Не делаю я греха, что переезжаю на новое место для служения. Но то, что с нами происходит, не знаю. И идем и говорим, наверное, теперь братья, которые остались в автобусе, ждут, что мы что-то принесем. А мы ничего не несем. И идем так, смотрим, брат стекло вставляет. А оказывается, люди с производства пошли, и один идет, говорит, о, левая сторона разбита, как правило. Покупай у меня стекло. А брат говорит, да нет, сейчас мои друзья принесут. 100% тебе говорю, не принесут. У меня покупай, я тебе в полцены продам. А он говорит, так у нас и коммутатор сгорел. У меня и коммутатор есть, покупай. Так у меня денег нет, но я подожду. И вот все уже ушли, он принес все, отремонтировали машину. Он говорит, ну где там твои? Ну нету. Ну я вообще для вас не родственник, поэтому мне бы хоть какую-то копеечку бы. И мы пришли, расплатились в полцены, поблагодарили Бога. Слава Богу, все трудности позади и благополучно вернулись. Но трудности только начинались, друзья. Трудности только начинались. И когда я отремонтировал свою машину, потому что там нам никто не поможет, и вечером возвращаюсь домой, Леночка, все, у нас на неделе мы будем прощальный вечер проводить. Вдруг уличное освещение в доме моем не горит. Интересно, а почему она не включила лампочку? Открываю в темноте калитку, вдруг падает какая-то бумага. Думаю, наверное, какое-то письмо, кто-то так засунул. Значит, нет, оказывается, какая-то неровно свернутая газета старая. Кто-то посторонний закрывал калитку. Захожу домой, жена обычно выбегает навстречу, улыбается, целует. Нет, никто меня не встречает. И вдруг из дальней комнаты, Андрюша, иди сюда. У меня все внутри затрепетало. Что такое? Я прибегаю, жена сидит, у нее нога загипсована. Я говорю, что случилось? А оказывается, старенькая машинка стиральная была. Пошло полуавтомат, на выжим белье пошло, неровно сложилось. И она так завибрировала, что весь дом затрясся. И она побежала, чтобы там раковина рядом, чтобы не фарфоровая, чтобы не разбилась. Вот. И побежала, подскользнулась и зацепилась за косяк и отломила палец, мизинец на ноге. Ну и все. Ну, наверное, нам придется недельку вторую подождать. Но как мы поедем? Пока мы лечимся неделю, мама ее попадает с кровоизлиянием в мозг. Нам родственники говорят, это из-за вас, ну, со стороны жены, неверующие родственники. Это из-за вас. Вот вздумали, что вам плохо здесь живется. Вот вздумали куда-то уезжать, единственная дочь. И на 7 лет младший братишка. Потому что она переживает за вас. Вот поэтому и случилась эта беда, инсульт. Ну, а кто возле мамы будет сидеть? Конечно, доченька. И вот я сажу ее на машину, свою жену. Одна нога в валенке, другая нога в тапочке. На улице зима, и везу на край города. Утром увожу, вечером приезжаю за ней, забираю. Слава Богу, мама наша поправилась. И гипс на ноге у жены сняли. А у нас же ничего нет уже. Мы же все увезли, а время идет. И слава Богу, что мы вот с протянутой рукой в церкви, что у нас есть братья, сестры, которые не дадут нам умереть. Наступило 11 декабря. Мы назначили прощальный вечер. Утром приходим на собрание, мне жена служителя говорит: Андрей, ты слышал? Дорога на Канск закрыта.
Как закрыта?
Да, люди уже целую неделю живут на трассе. Нет снегоуборочной техники, никто не убирает, туннели такие не могут пробить, некоторые побросали свои машины. А железная дорога работает? Железная дорога вроде работает. Ну хорошо, мы тогда едем на поезде. Купили билеты, в понедельник отключили свет. Ну а в декабре в Сибири уже темно. Мы ходим со свечками, думаем, как бы нам сумки не потерять тут в темноте. Родственники пришли, я говорю: Леночка, накорми неверующих родственников, чтобы они не видели, что все у нас как не у людей, чтобы они пошли и были спокойны. Ну, пришли верующие родственники, все плачут так. Нас посадили в машину, повезли на вокзал. Мы приезжаем, никого нет, ни одного человека. Я подхожу к справочному бюро, а поезд, который вот должен подойти, когда он придет? Какой поезд? Он час тому назад ушел. Как ушел? А вот так. Мы посмотрели, то ли света было мало, то ли так Богом было суждено. Мы опоздали на час. Родственники нашей племянницы говорят: ну надо же так, вчера плакали, завтра опять придется плакать. Слава Богу, друзья, мы позвонили, дорогу открыли. Мы с братом с церкви на машине поехали, загрузили машину, а брат мой потом сопровождал мою семью. И таким образом мы оказались в Канске. Друзья, когда мы переехали в Канск, то у меня появилось устойчивое чувство внутри себя. Я на служении. Даже я не за кафедрой стою, даже я не на библиотечном служении или где-то на периферии. Нет, я просто дома на диване сижу, дома. У меня устойчивое чувство. Я на служении. Друзья дорогие, но наша Восточная Сибирь, она настолько бедная, примерно расстояние между церквами, где есть служители, вот самое близкое расстояние – это Красноярск-Канск, 250 километров, а в основном 800 тысяч километров, 600 километров, и вот такие большие просторы, и много мест, где еще ни разу не было проповедано Евангелие. Я проезжаю вместе с братом-старцем, говорю: Иван Александрович, ну вот мы едем, далеко, нас там ждут. А здесь кто будет проповедовать? Давайте хоть остановимся, помолимся. Нет у нас физических сил, но мы хоть помолимся здесь. Остановились, помолились. Возле второго поселка помолились. Господи, вышли делатели на Ниву Твою, кто-то должен здесь проповедовать. У нас каждую весну и осень совет благовестников в Сибири собирается. Братья с Алтая говорят: братья, у вас в Восточной Сибири есть места, где бы мы могли вам помочь с благовестием? Братья, конечно, есть. Мы молились уже о некоторых поселках. Хорошо, мы летом ставим палатку. Поставили палатку, пробуждение, покаяние и крещение мы потом через год уже там преподали. Друзья, слава Богу, что Господь милость оказывает, находит делателей, но таких мест еще очень много. И ко мне постоянно приезжал мой брат. У меня есть брат на 15 минут старше меня. Мы близнецы. Ну, знаете, друзья, мы, наверное, особой молитвенной такой опекой, что ли, были вот как бы сопровождены с самого детства. Ну, во-первых, у нас сначала родилось в семье 5 девочек. Ну, а представьте, если рождаются девочки, то, наверное, в семье родители хотят мальчиков, да? Ну, они, наверное, молились об этом. И я даже спрашивал об этом у родителей. Ну, а потом сразу родилось 2 мальчика. И думаю, что вот эта молитвенная подготовка родителей, она и сыграла то благословение, которое мы сейчас пожинаем в своей жизни. Ну, только мы вдвоем в армию ходили, остальные братишки, они выше, шире, умнее и красивее, и талантливее, все там поют, играют. Вот. Ну, а только, значит, мы ходили в армию, только мы рукоположены служителями, и только я и мой брат переехали на труд. Думаю, что это заслуга тем молитвам, которая сопровождала нас еще до рождения. Знаете, Вот когда мы приходили в магазин, мы с братом немножко похожи. Ну, чем похожи? Допустим, в 4 месяца мы переболели одной болезнью, пневмония легких. В 4 года вместе переболели. В первый класс пошли, вместе одели очки. Значит, у обоих правый глаз лучше видит, левый хуже. Поэтому нам постоянно правый заклеивали. И, значит, мы всегда, нас родители одевали одинаково. Если мы приходим в магазин, и там одно пальто, то второго до склада дойдут, если второго не будет, то мы такое покупать не будем. Ну и на нас смотрели, о, ну это, наверное, из инкубатора. И оба в очках, и у обоих правый глаз заклеен. И даже одна бабушка говорит, а я знаю, правда неверующая, у близнецов мозги напополам делятся. Но знаете, друзья, у нас даже были мысли, чтобы близняшек взять. Построим дом на два хозяина, у нас будет стенка раздвигаться, молитвенных домов нет, будет собрание в наших домах. Сестры наши, жены, ссориться не будут, потому что близняшки будут. Ну, а вопросов нет. Мы напишем в совет церквей, и они, братья же везде ездят, они нам подыщут ровесников. Но братья были все в вузах, и поэтому про нас никто не подумал. Ну, такие, знаете, утопические мысли в детстве. Многое не так случилось, многое не так. И жены у нас не близняшки, слава Богу. И, значит, и покаяние было в разное время. Правда, крещение мы вместе принимали, на служение были вместе в один день рукоположены. Но вот эта притягательная сила как бы осталась. И когда я уехал уже на труд, то брат мой, он каждый год приезжал в отпуск в Канск. Ну, помочь там баньку перестроить, сарайчик, значит, подстроить. И в служении помочь, он дьяконское служение нес. И вот третий год он возвращается и говорит, Инна, нам надо переезжать в Канск. Там так много труда, а так мало братьев. Андрей один. Она говорит, почему один? Там есть Иван Александрович старец, ему 76 лет, но он еще на ходу. Вот если бы он умер, вот тогда бы мы переехали. А брат говорит, интересно, вот надо же, старец бы жил бы, дожил, а теперь мы свое служение поставили в зависимость. Если ты умрешь, молодец, а не умер, значит, ну тогда сам виноват, мы не переезжаем на помощь. Друзья, слава Богу, Бог работал в их сердце, и они отозвались на труд. И через 3 года и они переехали. И старец живет, ему уже 86 лет, и он почти самый старший в нашей церкви, и, так сказать, почтенный член братского совета. Вот. И мы вместе совершаем служение. Но настолько много труда, друзья, мы не успеваем. И я думаю, для чего я нахожусь здесь? Друзья дорогие, для того, чтобы возбудить ревность по Евангелию. Что я делаю для Евангелия? Ну, я так думаю, ну что мы можем делать, братья и сестры? Ну, хотя бы помолиться, чтобы проповедь Евангелия продолжалась. И еще, может быть, кто-то захочет отпуск свой провести где-то в Сибири, чтобы проповедовать Евангелие. Друзья, не отрывайтесь от церкви. Дождитесь посланничества, чтобы потом мы могли и отчитаться перед церковью за тот труд, который мы совершаем. Только в связи с церковью, в связи с братьями мы можем совершать этот труд. Все остальное не принесет благословения. К нам как-то приехал один благовестник. Друзья, заслушайся, как он проповедует. И все о любви Божией, да о любви Божией. Мы так знаем, где он живет. У него есть такие серьезные перекосы в домостроительстве. Но ему безразлично. Хоть на голове ты стой, лишь бы ты молился. И мы говорим... Братья, как нам быть с ним? Вот, в общем-то, в проповеди его ничего еретического нет. Нам братья говорят, братья, а вы задайте несколько ключевых вопросов, и вы сразу определитесь. Мы говорим, брат Миша, можно с тобой побеседовать? Можно. Как ты относишься к Библии? Библия? О, Библия – это хорошая книга. Она содержит в себе Слово Божие. Мы говорим, как? Я понимал, что все, Писание Бога духновенно. Библия от корочки до корочки является Словом Божьим. Нет, братья, не ошибайтесь. Библия содержит в себе Слово Божие. Где написано «так говорит Господь», это Господь сказал. Где написано «говорю по человеческому рассуждению», это Павел сказал. В Библии очень много историй, очень много поэзии, ну и поэтому там горсть того, что сказал Господь. Мы говорим, на основании твоего свидетельства больше мы тебе проповедь в нашем собрании не дадим. Но ты не обижайся на нас. Нет, братья, я привык. Ну, а считаешь нас за братьев? Конечно, у Иосифа тоже были братья, но они его продали. Ну, хорошо, хотя бы как братья Иосифа, пускай мы для тебя будем. И вот он сидит в рядах. Ну, а у нас разбор, даже молодежь участвует. Мы предлагаем прочитать, и бабушки вот так читают и высказывают свои мысли. А через него мы перепрыгнули и дальше. Брат мне мой говорит, нехорошо. Надо хоть, пускай хоть с места выговорится. Ну, а разбирали мы 11 главу 1 послания к Коринфянам. Ну, и я говорю, брат Миша, а у тебя мысли есть вот на этот счет? Он встает и говорит, братья и сестры, я вообще не понимаю, что здесь происходит. Вы все к себе да к себе. Послание к Коринфянам написано не нам. А все говорят, а кому? К Коринфянам. А нам что? А нам ничего. Как ничего? А вот так. Нам просто надо читать и делать выводы, и брать уроки. Вот и все. А вы все к себе да к себе. И тем более надо учитывать вековой барьер и разницу цивилизаций. А насчет покрывала, то, что вот вы тут говорите, что это вот в косыночке мы должны, значит, всегда ходить и на собрании, и за пределами молитвенного дома, и на работе. Да тут вообще об этом не написано. Там просто очень сестры болтливые были, и поэтому братья на братском совете решили наконец-то натянуть посередине молитвенного дома шторку. И братья сидели возле кафедры, а сестры за покрывалом, вот под покрывалом. Но они такие невоздержанные, они высунутся, выскажутся, а братья заштаривают, а вот не получается. Все говорят, как? А вот так. Друзья, вот такое искаженное писание. Я брату говорю, ты видишь? Вот такое искаженное писание. Я бы не хотел с такими благовестниками столкнуться на полях благовестия. Братья и сестры, апостол Павел пришел в Троаду для благовествования, и он говорит, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. И простившись с ними, я пошел в Македонию. Я думаю, неужели у апостола Павла не нашлось конспекта, чтобы что-то жителям Троады сказать? Неужели он не мог поделиться откровением, о котором он говорит, если начну говорить, то дойду до неразумия? И он говорит как бы от третьего лица о человеке, который был на небе. Неужели ему нечего было сказать? Братья и сестры, он искал сотрудников. И поэтому благовестие в Троаде, несмотря на то, что была открыта широкая дверь, не состоялось. Многие, возможно, умерли, не услышав весть о Христе. Братья и сестры, сегодня мы тоже ищем сотрудников. Если в вашем собрании чье-то сердце Господь побуждает, может быть, я тот делатель, который должен бы потрудиться на ниве Божией. Братья и сестры, в согласии со своей церковью, с братьями, совершайте труд благовестия. Оно поставлено в зависимость от нашего спасения. Сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. Пускай нас Господь в этом благословит. Аминь. Помолимся.